Лори хотелось пить. Иногда живые люди горели у нее в голове ровным тихим светом, как свечи, а иногда пламенели, как факелы. Поэтому избегать их было легко и в случае надобности отыскивать. Тень на дереве горел очень странно, каким-то своим особенным светом. Однажды она попеняла ему, когда они шли и держали за руки, на то, что он не живой. Ей тогда хотелось выбить из него хоть искру какого-нибудь живого чувства, хоть какого-нибудь. Она вспомнила, как шла с ним рядом и надеялась, пускай он поймет, что я хочу сказать. Но, умирая на этом своем дереве, тень был живой, еще какой. Она наблюдала за ним, пока в нем угасала жизнь, и свет в нем постепенно сходился в яркую живую точку. И еще он попросил ее остаться с ним, остаться на всю ночь. Он ее простил, ну, наверное, простил. Неважно, он изменился. Это она знала наверняка. Тень сказал ей, чтобы она шла на ферму, и там ей дадут воды. В доме огонь не горел, и она вообще никого не видела. Но он ей сказал, что там они и позаботятся. Она толкнула входную дверь, и дверь отворилась, жалобно заскрипев ржавыми петлями. В левом легком у нее что-то зашевелилось, что-то такое, что зудело и жило своей собственной жизнью, и отчего ей хотелось кашлять. Она оказалась в узком коридоре, едва ли не напрочь перегороженным высоким пыльным пианино. В доме пахло застоялой сыростью. Она протиснулась мимо пианино, открыла дверь и оказалась в замусоренной гостиной, сплошь заставленной вместо мебели какой-то рухлядью. На каминной полке горела масляная лампа. Под ней в камине горел каменный уголь, хотя ни огня, ни дыма она снаружи дома не почувствовала. Огонь был яркий, но в комнате от него теплее не стало, хотя, и Лора первая готова была это признать, виною в том вполне могла оказаться и не комната. Смерть причиняла Лоре боль, хотя сама эта боль состояла по большей части из ощущений скорее нематериальных, из отчаянной жажды, которая давно уже иссушила каждую клеточку ее мертвого тела, из отсутствия в ее костях живого тепла, полного и абсолютного. Иногда она ловила себя на мысли: интересно, согрели бы ее жаркие и шумные языки погребального пламени, или мягкое, толстое коричневое одеяло земли, или холодное море, смогло бы оно унять ее жажду? До нее вдруг дошло, что в комнате кто-то есть. На ветхой кушетке сидели три женщины, похожие на какую-то странную художественную экспозицию. Кушетка была накрыта протертым до дыр бархатным покрывалом тускло-коричневого цвета, который когда-то, может быть, сотню лет назад, был ярко-желтым, канареечным. С того самого момента, как она вошла в комнату, они молча следили за ней глазами. Лора даже не отдавала себе отчета в том, что они здесь есть. В черепе у нее что-то зашевелилось и выпало в носовую полость. Лора нащупала в рукаве бумажную салфетку и выбила в нее нос. Салфетку она смяла, бросила вместе с содержимым на горящие в камине угли и стала наблюдать, как сперва прогорела бумага, потемнела, обуглилась, а потом превратилась в ярко-оранжевое кружево, и как корчатся и чернеют от жара черви. Когда сгорело все, она повернулась к сидевшим на кушетке женщинам. Они так и не двинулись, с тех самых пор, как она вошла, ни единым мускулом, ни на волосок, просто сидели и смотрели. «Здравствуйте!» «Это ваша ферма?» — спросила она. Самая большая из трех женщин кивнула. Руки у нее были очень красные, а выражение лица отсутствующее. «Тень, ну, тот человек, который висит на дереве, это мой муж. Так вот, он сказал, чтобы я вам передала, что он вас просит дать мне воды». В животе у нее шевельнулось что-то большое, выгнулось и затихло. Самая маленькая из трех женщин слезла с кушетки. У нее даже ноги не доставали до пола, и мигом выскочила из комнаты. Лора слышала, как где-то захлопали двери. Потом, уже снаружи, начал раздаваться ритмический скрип дерева, и каждый следующий звук сопровождался плеском воды. Довольно скоро маленькая женщина вернулась. В руках у нее был коричневый глиняный кувшин с водой. Она осторожно поставила его на стол и вернулась на прежнее место. Подошла к кушетке, подтянулась на руках и, перебросив себя через край, уселась рядом с сестрами. «Спасибо». Лора подошла к столу, огляделась в поисках стакана или чашки, но ничего подобного в пределах видимости не наблюдалось. Она взяла со стола кувшин. Он был тяжелее, чем казался на вид, и вода в нем была идеально чистая. Она поднесла кувшин ко рту и начала пить. Вода оказалась холоднее, чем она могла себе представить, чем вообще может быть вода в жидком состоянии. Она обожгла ей язык и горло и заломила зубы. Но Лора все пила и пила, и никак не могла остановиться, чувствуя, как ледяная струя проникает все глубже в ее тело, в желудок, в живот, в сердце, в жилы. Вода ручьем текла ей в глотку, она была как жидкий лед. Потом Лора вдруг заметила, что кувшин пуст, и удивленно поставила его обратно на стол. Женщины с бесстрастным выражением на лицах продолжали на нее смотреть. С самого момента своей смерти Лора не мыслила метафорами, либо вещи есть, либо их нет. Но теперь, глядя на неподвижно сидевших женщин, она поймала себя на том, что думает о судьях или об ученых, которые наблюдают за подопытным животным. И вдруг ее пробила конвульсия. Она протянула руку к столу, чтобы не потерять равновесие, но стол ушел в сторону и накренился, и у нее едва получилось уцепиться за самый край. Она ухватилась рукой за столешницу, и ее начало рвать. Из нее вышла желчь, формалины, черви и многоножки. А потом она почувствовала, что теряет сознание, и что из нее льется моча. Тело выталкивало из себя все, что было в нем лишнего, отчаянно, всеми доступными ему средствами. Она закричала бы, если бы могла, но тут пыльные половицы с размаху ударили ее в лицо так быстро и сильно, что наверняка бы вышибли из нее дух, если бы она еще могла дышать. Время окатывало ее, ввинчивалось в ее тело, закручиваясь, как пыльный смерч. Тысячи воспоминаний начали всплывать все сразу. Она потерялась в универмаге в предрождественскую неделю, и папы нигде не видно. А вот она уже сидит в баре Чичи, заказывает клубничный дакири и окидывает взглядом парня, с которым ей устроили свидание вслепую, большого, серьезного, полумужчина-полуребенка. Интересно, а как он целуется? А вот она в машине, и машина дергается, крутится, и подкатывает тошнота, и Робби кричит на нее, пока металлический столб в конечном счете не останавливает машину, а все, что в ней было, продолжает по инерции лететь. Вода времени, что рождается в источнике судьбы, колодце Урт, это не живая вода, то есть не совсем живая, но она питает корни мирового дерева, и другой такой воды на свете нет. Когда Лора очнулась в пустой гостиной, ее била дрожь, а дыхание облачками пара просачивалось в холодный утренний воздух. На тыльной стороне ладони у нее была глубокая царапина, и из этой царапины текла жидкость цвета живой свежей крови. И она точно знала, куда идти. Она испила воды времени, что рождается в источнике судьбы. Гора уже нарисовалась перед ее внутренним взором. Она слизнула с руки кровь, пришла в восторг от ее вкуса, от тягучей слюны во рту и двинулась в путь.